Ваш вопрос. Мужчина, вот, да, вы? Садитесь.
Добрый вечер. Я хотел спросить, что я должен спросить.
Когда мужчина берет микрофон, значит, уже дела серьезные, понимаете? Мужчин лечится к реанимации, вопросы задает, уже поздно их задавать. Ну, задавайте, хорошо.
Помогите, и разобраться, помогите. У меня были отношения порядка 4, чуть больше лет. И, ну, они прекратили, девушка ушла.
Вы в шоке, да?
Как бы, когда они начинают строиться изначально, то есть до этого у меня был брак, который прекратился. Там были отношения изначально построены на броне. И, в общем-то, они...
На чем она?
Ну, на неправде.
А здесь что произошло? Вы бросили жену первую?
Нет, я не бросал. Я до последнего там все 5 лет терпел, пусть как бы то ни было, чтобы отношения сохранились, потому что изначально там мне нравилось, что ребенка нету, потом я любили спас, оказывается, я собираюсь там, ну, абортировать. Я это тяжело пережил, прошло время.
Давайте ваш вопрос, а то время идет.
Да. Вопрос...
Я все пойму, не волнуйтесь. Просто вопрос. Я понимаю, да.
Когда, то есть я изначально, когда начинаются отношения, я влюбился, сказал, да, в классе. И договорился об одном, что если мы будем строить отношения, то отношения будут строиться на фундаменте права, только так. Мне сказали, да. И через какое-то время я сделал, ну, скажем так, не вот это вот обычное предложение, просто сказал, пойдем пожить вместе.
О, это уже неправда все. Вот это уже неправда, и на основе этого никогда правды не бывает. Запомните, если мужчина женщину не отвел в ЗАГС, не расписался с ней, она с ним честным никогда не будет, потому что он ее обманул в этот момент. Все. На обмане правда не строится. Фундамент ложь, правды дальше нет. Для женщины жить вместе просто так означает разрушать ее жизнь. Она может согласиться, потому что выхода нет. Но для женщины жить просто так вместе означает предавать саму суть ее существования, потому что женщина соткана из верности, а верность нуждается в, ну, под, ну, так, подтверждении, будем так. И вот это подтверждение является роспись. Ну, то есть, если мужчина расписывается, это значит, она свою верность может в него вложить, потому что он доказал ей, что он такой человек. Но если росписи нет, куда верность-то вкладывать? И женщина начинает расплываться, она теряет себя. Это постепенно происходит. То есть вы сейчас мне не будет, не надо рассказывать жизнь в 4 года. Просто вы поймите, что сначала все было нормально. Просто потом она начала расплываться, потому что она перестала вам верить из-за вот этого поступка.
Скажем так, до последнего, когда мы были вместе, пока мы были вместе, был найден другой молодой человек, и, в общем-то...
А потому что нет уверенности, то есть женщина не уверена, она боится. Страх рождает сомнения, сомнения вызывают другого человека. Мужчины, поэтому я вам всем говорю, дорогие мои друзья, если вы женщину не берете сразу замуж, вот прошло полгода, вы пообщались, уже поняли друг друга, дальше говорите, ну, поженимся чуть попозже. Все уже как бы, уже часики дамоклого меча начали тикать. Она будет ждать, но это ожидание будет означать жесть. Я что-то не так говорю, женщина? Вот, потом дальше вы решили с ней, уже как бы она к вам привязалась, она не может быть отдельно. Но вы говорите, мы не будем расписываться, мы будем просто жить вместе. Жесть будет сильнее. И женщина, может, не хочет этого, понимаете? Так действует через нее судьба. Поэтому женщинами судить нельзя. Женщина только внешне такая хорошенькая, а внутри... Это суть судьбы. Женщина рожает, Женщина забирает жизнь. Если бы вы видели тонкий мир, вы бы видели эту женщину в белых одеждах, которая приходит к человеку, чтобы вытащить душу из тела. Это все женщины. И даже сами женщины себя боятся за это. Например, если у женщины есть муж, она больше всего боится других женщин, которые могут его вырвать из отношений. Поэтому с женщинами надо быть очень осторожным. Вы сейчас страдаете из-за незнания вот этого вопроса. Вот только из-за этого. Все. Не потому, что у вас плохая судьба, вы не можете найти себе человека, который бы вам был верный и честный. Вы докажите свою верность сначала, а потом девушка вторая, которую вы нашли, хорошая, верная, она не предательница. Ну, с которой вы жили. Не первая жена, а вторая. Не предательница. Она очень честный и порядочный человек. Но из-за того, что вы поступили неправильно, вы развили в ней этим поступком вот это поведение. Оно развивалось постепенно, со временем. Сначала она терпела, она скрипела зубами, что такая жизнь. Вот. Но потом дальше ее повело с пути истины. Потому что женщина должна иметь устойчивость в жизни. Если нет устойчивости, она не может функционировать по своей природе. То есть для того, чтобы она была верной, ей надо доказать, что ты гарантируешь ей заботу на всю жизнь. Она на эту гарантию уже свою верность приковывает. Но если ты не гарантируешь, то она начинает меняться постепенно. И вот если сейчас смотреть на эту девушку, да, то, что сейчас произошло, она, смотрите, она даже с вами поговорить не может. Знаете почему? Потому что она в шоке сама от того, что она сделала. Она с вами не может поговорить, она не может себе признаться в этом поступке, то, что произошло, понимаете? Она в шоке находится, но фундаментом этого поступка явилось то, что вы сделали с ней в самом начале. Поэтому будьте осторожны, нужны правила, нужно знать, как правильно себя вести, иначе потом может привести к краху жизни. Сейчас ваше сердце разрушено, вы как бы чувствуете, что вы потеряли хорошего, верного человека в жизни, которого надо было сразу к себе приклеивать, брать замуж, делать все правильно. Вы получили науку в жизни, правда? Ничего страшного, жизнь предназначена для учебы. Не волнуйтесь. Вы ничего не потеряли. Все будет хорошо. Дальше надо раскаяться в этом поступке. Вернете ли вы себе этого человека? Нет, это невозможно. Потому что она, ну, назад в трясину никто не полезет, понимаете? Ну, то есть надо было сразу себя правильно вести, чтобы была... Ну, женщина перестает верить человеку, то все, она уже назад дороги нет, все. Вернуть, ну, практически невозможно. Ну, может, я даю вам 15% на то, что она вернется. Лучше молиться, раскаиваться и идти дальше в жизни. Не застревать там на том, что вы потеряли. Вы потеряли то, что вам надо было, это факт. Но вы с этим не справились, у вас не было знаний. Поэтому ничего страшного, просто вставать на ноги, идите дальше, и не надо страдать. В стресс не входите, не губите свою жизнь. Хорошо? Простите себе, простите ей. Незнание разрушает жизнь, это факт. Страдания могут быть колоссальными, но надо встать и идти дальше. Иначе что делать? Как жить? Сейчас я песенку включу, проверю, как работает у меня система. А потом с вами начнем беседу. Звучит дальше. Человек, когда ему трудно, он должен вспомнить эту истину, что рано или поздно он окажется в объятиях своего самого близкого существа, нашего Творца. И помня об этом, человек может и выкарабкаться из силы ошибок, которые разрушают жизнь. Ну, то есть цель человеческой жизни — это знание. Если спросить, допустим, себя, почему я так страдаю, есть только одна причина. Это незнание, отсутствие знания. И если, допустим, спросить себя, почему я не сплю ночью, что мне не хватает для того, чтобы заснуть, то причина только одна – отсутствие знания. Но если знание уже есть, тогда человек засыпает, и стресс проходит. Ну, то есть нужно понять эту истину, что сейчас нет смысла думать о прошлом. Если я думаю о прошлом, разрушаю свою жизнь. Прошлое уже не вернешь. Все, что было, мы потеряли. Вот. Но и пусть. То есть, ну и пусть это важно, потому что если ты как бы потерял что-то в жизни и с этим не можешь согласиться, тогда ты потеряешь свою жизнь еще заодно. Человек, который не согласен с потерей, которая пришла в его жизни, он теряет свою жизнь. Почему надо согласиться с потерей? Потому что всегда знание ценнее. Ну, то есть мы как бы, а все, что понято с трудом, то мне дороже. Знание ценнее, чем событие, которое со мной произошло и разрушило мою надежду. Я хотел такого именно человека. Я точно знаю это, но проблема заключается в том, что знания не хватило. Но это не значит, что будущего нет, потому что если в прошлом оказался тот человек, которого ты хотел, то не значит, что его нет в будущем. Знание дает человеку фундамент, но только в том случае, если он соглашается с тем, что сделала с ним судьба. Но если он не соглашается, дальше разруха в жизни. Я видел много разрушенных людей. Люди не могут из депрессника выйти по несколько лет. Начинают пить наркотики, потом самоубийство. Потом у меня есть один знакомый, который молился за своего сына. Несколько лет он был наркоманом. Потихоньку побеждал его судьбу. Но не дождался окончания, так сказать, процесса. Он покончил жизнь самоубийством, написал: ничего не получается. Зачем? Потому что он не дождался просто. Таким образом, нужно понять вот эту истину. Цена усилий тяжелая бывает иногда, но жизнь нельзя. Есть вещи, которые нельзя делать. Например, нельзя погружаться в прошлое. Если человек погружается в прошлое, он теряет не будущее, он теряет жизнь. Погружение в прошлое называется депрессия. Депрессия означает, у тебя развиваются там раковые клетки внутри, гормональный сбой идет у женщин, то есть означает бесплодие уже, какое-то может быть частичное, может быть и нечастичное, кто знает, насколько сильно депрессия пошла в сердце. Депрессия означает разрушение жизни тех, кто рядом с тобой, это родители прежде всего, твои братья и сестры, то есть они смотрят, ничего не могут с тобой сделать, ты рушишь жизнь, потому что они живут твоим счастьем. И ты таким образом и себе портишь жизнь, и им портишь жизнь. А все почему? Потому что ты не согласен терять то, что ты уже потерял. Но это неправильное мышление, потому что потерь никаких нет. Мы живем вечно. Если даже говорить об этом человеке, если, допустим, вы, вот я вам скажу одну истину, которую трудно принять сейчас, может, кто-то первый раз пришел на лекцию, я такие сокровенные вещи говорю, можно подумать, что я точно, как там в интернете пишут, вот такой человек, из-за этой фразы, которую я сейчас скажу. Но я все равно скажу. Если вы почувствовали, что вы потеряли очень ценного человека, который должен быть рядом с вами, это значит, что он будет рядом с вами, но, скорее всего, не в этой жизни. Потому что мы живем вечно, и, зная это, человек не должен грустить. Обязательно будет дан еще один шанс. Но не в этой жизни. А если вы захотите в этой жизни, тогда вы потеряете жизнь. Потому что в этой невозможно. Для того, чтобы был дан еще один шанс, человек должен потерять память о том, что произошло. А эта память теряется только после ухода из тела. Как заново все происходит. Вы, пожалуйста, не включайте вот эти штуки, которые вы включили. У меня больные глаза, я сказал в начале лекции. Вы не знаете даже, что у вас светит фонарик из телефона, да. Я заранее знал, что вы не знаете об этом, все нормально. Я же смотрю сначала в голову, потом на фонарь. Все хорошо, не волнуйтесь. Итак, начнем с отношений. Что такое отношения? Отношения – это то же самое, как, допустим, вот в электрическом токе есть медный провод, а есть алюминиевый, да, допустим. По медному все течет очень быстро, а по алюминиевому очень тяжело. И часто люди, они живут в семейной жизни в алюминиевом проводе. Почему они живут в алюминиевом проводе, почему у них отношения очень тугие, тяжелые? А потому что они не понимают сути отношений любви. Вот любовь – это очень легкая энергия. Легкая энергия. Означает, нужно, чтобы очень быстро и мягко все происходило. То есть, это означает легкий стиль отношений. Я сейчас сказал, ничего не понятно. Понятно будет позже. Вот, легкий стиль отношений. Но тогда, ну, если вы хотите любовь, легкий стиль отношений означает, придется многое, многим временно жертвовать, потому что потом человек это все приобретает. Деловые отношения, наоборот, это алюминиевый провод. Там нужны очень такие крепкие, четкие, твердые отношения, правил, принципов. Здесь не может быть легкости, это тяжелые отношения, но человек должен на них согласиться. Вот, допустим, он приходит на работу и говорит, я хочу работать, но не хочу, чтобы мной командовали. Невозможно. Почему? Потому что это деловые отношения. Там надо, ну не то, что командовать, но хотя бы просто распоряжение давать. Ну то есть деловые отношения означают подчинение. Но подчинение в любви, в семейной жизни, означает разрушение семьи. Теперь возникает одна проблема. Проблема заключается в том, что сами отношения, вот между мужчиной и женщиной, сами отношения, если за ними не следить, они приводят к желанию подчинить себе близкого человека. Это называется привязанность. Что значит привязанность? Значит, я хочу наслаждаться близким человеком, а не служить ему. И вот само желание наслаждаться, оно вызывает очень сильный облом внутри, когда человек не делает так, как тебе хотелось. Ну, приведу пример. Допустим, я очень сильно захотел, допустим, мне 7 лет, и я очень сильно захотел мороженку пломбир. Потому что тогда, когда мне было 7 лет, продавали мороженку пломбир. Я всегда любил мороженки. Я, допустим, сильно захотел мороженку пломбир, я прихожу, а тетя говорит, а мороженки пломбир нет. И, в общем-то, я согласен с этим, что нет мороженки, но тетя мне не нравится. Почему? Потому что она меня обломала. Я-то хотел мороженку, а она мне сказала нет. Нет, чтобы сказать нет, мой хороший. Нет. Знаете, особенно когда сильно хочешь мороженку, важно, как тебе сказали. Но она же не понимает, что я сильно хочу мороженку. Она сказала, как могла. Она уже работает давно, долго, устала уже. Я иду и думаю, какая плохая тетя. Хотя на самом деле тетя нормальная. Проблема в чем? Проблема в том, что я сильно хотел мороженку. И когда человек сильно чего-то хочет, он обламывается. Вот когда приехал водитель, и он задержался сильно в пробке, мой водитель, который меня сюда вез, я когда садился в машину, первые мои слова были такие: пожалуйста, не волнуйся, все будет хорошо. Опоздаем, и ничего страшного. Почему? Потому что если бы я сказал ему что-то другое, было бы еще хуже. Понимаете, он и так уже весь как бы в напряжении. Если бы я ему сказал, мы опаздываем, он бы раз, инфаркт, инсульт, все возможно. Вообще бы не приехали. Даже с позиции здравого смысла это не надо делать. Я же не говорю с позиции человечности даже. Итак, мы говорим с вами об отношениях. Семейные отношения имеют страшные противоречия внутри себя. Они разжигают жуткие ожидания. Эти жуткие ожидания вызывают очень сильную ранимость. Люди не способны понять, насколько легкими должны быть отношения из-за этой ранимости. В результате они начинают друг друга отчитывать, требовать, хотеть что-то друг от друга. И причина опять те же желания, ожидания. То есть человек встретил близкого человека, он же хочет счастья, он жил для счастья. Вот мы все время, человек все время с детства, он ждет счастья, понимаете? А счастье для него это что такое? Это близкие отношения. Вот. И раз вот счастье уже все пришло, и дальше что? Что дальше? А дальше он просто не понимает или не хочет мне дать то, что так просто дать. Ну, допустим, женщине ведь так просто сказать: «Моя дорогая, все будет хорошо». А именно это для женщины и счастье. Вот женщина, ну как бы, это коню понятно, да? Женщина, что вот: «Моя дорогая, все будет хорошо, все будет нормально у тебя». Ведь коню понятно, что так женщине надо разговаривать. Правильно, вот девушка? Вот светлые волосы на первом ряду. Да, ну обиделась сильно человек. Вы же обиделись? Нет? Вы уже забыли, наверное. А, вспомнили. Хорошо. Я же не говорю про сегодня, а вообще как бы... Вообще, да. Вот. И почему обиделись? Потому что он так не сказал. Он этого не сделал. То есть он не сказал: «Моя дорогая, все будет хорошо». Он не относился ласково, как бы по-доброму. Результат катастрофический. Кто из вас... И кто из мужчин знает точно, что женщина, это вот самое главное в жизни для женщины, это говорить вот это: «Моя хорошая, моя дорогая, все будет хорошо, вот так вот, не волнуйся». Кто из мужчин знает, что это надо говорить, что это главное для них в жизни? Пять рук. Женщины, вы уверены были, да, что они это знают? Они не знают этого. А вы верите, что они знают? Это колоссальное противоречие. Вы ведь тоже не знаете, да, получается? Сейчас я вам скажу. Смотрите, давайте, вот это противоречие. Каждый мужчина, он когда женится, он очень сильно хочет, ждет, что его, ну, женщина оценит как человека, который достиг в жизни каких-то вещей. Мужчина рождается для того, чтобы побеждать судьбу, достигать. И когда мужчина как бы создает отношения, то он смотрит на женщину с какой позиции? Он смотрит, как она на него смотрит. Женщина смотрит на мужчину всегда глазами своей мечты. Поэтому она смотрит на него очень так... Наверное, он принесет мне счастье, он мой защитник, он моя опора. И она смотрит на него глазами своей мечты, а не глазами теми, как она его оценивает. Он думает, что она его так оценила. То есть он смотрит и думает, блин, она так на меня смотрит. Так как надо, вот оно счастье. Вот. А ему как раз и надо, вот это мужчине, чтобы женщина вот так посмотрела. Ты мой защитник, ты моя опора, ты самый такой классный. И все, больше ничего не надо. То есть надо приходить домой и говорить, и так смотреть на мужа, как на защитника, на опору. Потому что это и есть самое главное в жизни. Женщина, поднимите руку, кто знает об этом. Если знать, что тогда не смотрите. Трудно, правда, даже если знаешь, трудно так посмотреть. Мужчине очень трудно сказать, да ты моя хорошая, все будет хорошо. Очень трудно так, реально очень трудно так женщине подойти и сказать. Потому что это очень страшно. Если ты такой, моя хорошая, все будет хорошо. Почему страшно? Есть причина. Потому что если так вот сделать женщине, у нее сердце сразу открывается. Сердце так легко становится и хорошо. И в это время из сердца выходит то, что там пряталось. А что там пряталось? Обида! И первое, что когда ты моя хорошая, все будет хорошо, выходит первое, что? Из сердца женщины. Ты что, играешься со мной? Вчера ты говорил другие вещи. То есть сначала выходит яд оттуда из сердца. Потому что он накопился же там. Потому что долго так не говорил, что ты моя хорошая. Представь, человек голодный, трое суток сидит, ему пообещали, сейчас вот сейчас придем накормим. Трое суток голодный сидит и такие прибегают, как бы, ха-ха, мы пришли тебя кормить через трое суток. Он там уже с голоду помирает. И ему надо улыбнуться, сказать, спасибо. Нормально? И вот женщина ждала 5 лет, когда муж сходит на эту лекцию как бы, и поймет, что надо делать. И вы потом приходите домой, моя хорошая, все будет хорошо. Она уже сильно голодная. Она старается, наверное. Но не верят. Сначала выходит яд из сердца. Тоже надо знать. Последний раз моя жена мне сказала перед отъездом, сегодня ты 5 раз у меня будешь просить прощения подряд. Это был рекорд. Как бы было 2-3. Но 5 это уже рекорд. Но я просил 5 раз подряд прощения. Для мужчины это абсурд. Зачем 5 раз просить прощения, если достаточно одного? Женщина, для вас это абсурд 5 раз, чтобы просить прощения? Нормально. Ведь, оказывается, не абсурд. Мне недавно рассказали такой классный анекдот. Мне так понравилось. На каждой лекции сейчас его рассказываю. Он просто супер. Потому что он отражает суть вот этой легких этих отношений. Как надо себя вести. То есть, насколько они легкие, сейчас поймете. Но они именно легкие. Это легкий стиль. То есть, сидят львица и лев рядом. И львица говорит, ну прощения-то будешь просить или нет? Лев такой, ну я как бы еще не готов. Сейчас я немножечко... Силами соберусь. Тебя подождать? Да, подожди, пожалуйста. Подождал. Подождала она его такой собрал сил, он говорит: «Моя дорогая, прости меня, пожалуйста, за то, что ты меня укусила». Это не шутка, то, что я сейчас сказал. Это и есть суть философии семейных отношений. Если человек способен на это, у него будет счастливая семейная жизнь. Когда я 5 раз подряд просил у жены прощения, я не чувствовал себя виноватым ни на одну йоту. Но я ей доказал во время этого, что я виноват. Доказал ей за 5 раз. Теперь вы скажете: зачем ты это делал? Это же унижение. Я не унижался вообще. Как можно не унижаться, если ты 5 раз просил прощения подряд? Я объясню, как можно не унижаться. Если ты понимаешь, что любовь может жить только в атмосфере игры, это не игра, это не шутка, это очень серьезная игра. Это атмосфера такая игры. Даже на санскрите это называется лила. Лила означает игра, переводится. И не состыкуется. И любовь также переводится. Лила переводится 2 способами. Любовь и игра. Надо понять, что здесь ничего несерьезного нет. Потому что, когда я 5 раз, это всегда так бывает, когда я 5 раз у жены попросил прощения, я при этом просто по-доброму к ней относился, а это не иначе, как игрой. Если серьезно, я не чувствую себя виноватым, зачем мне просить прощения? А если я прошу прощения и серьезно к этому отношусь, это называется унижением. Но если я хочу, чтобы жена была счастлива, то тогда я просто прошу у ней прощения. И для меня это игра с одной стороны и желание сделать ее счастливым с другой. Все. Унижен я или нет, все зависит от моего восприятия ситуации. Если я думаю о несправедливости и о том, как она обнаглеет после того, как я это сделал, то тогда я стану униженным. А если я воспринимаю ситуацию как важность поддержать любовь и отношения вот эти легкие, то тогда я это делаю по-доброму, ведь от меня никто не требует подойти и сказать: «Прости меня! Я виноват». Ну, то есть это не легкий стиль, это тяжелый стиль. Как надо подходить? Надо подходить, подумать: прости меня, пожалуйста, я виноват. Ну, то есть, и когда ты так подходишь, это лучше воспринимается близким человеком, чем если ты: я виноват, вот, понимаете? То есть, никто от тебя этого не требует, потому что любовь, она живет только в легком стиле, она не живет. В этом тяжелом стиле. Хотя любовь, она может дать силы человеку победить войну даже. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Но все это основывается на легком стиле. Вот это. То есть это уже серьезное отношение. Это серьезная штука уже. Но она основывается на этом легком стиле, потому что в этом легком стиле формируется доверие друг к другу. Легкому стилю не мешают ожидания. Если я жду счастья от кого-то, никогда с ним легкого стиля, я с мороженницей не смогу легкого стиля сформировать. Почему? Потому что она мне не дала мороженое. Я не могу радостно улыбаться, говорить: спасибо, что не дала мороженое. Не могу, потому что я жду. И самое главное в отношениях между мужем и женой, самое главное, это перестать ждать. Только мудрец может перестать ждать. И только мудрец может войти в этот легкий стиль легко. Но обычный человек должен в него входить, даже если он не дождался. Что я должен был сделать по отношению к мороженице? Я должен был ей улыбнуться и сказать: спасибо, я верю, что в следующий раз оно будет. И она бы очень счастлива была от того, что я ей сказал. Понимаете? Ну, то есть, зачем я должен был так сделать? Потому что я должен знать, как работает отношение любви. Если, ну, то есть мы говорим о близких отношениях, да, сейчас. То есть, если я решил с мороженницей формировать близкие отношения, бывают разные близкие отношения, бывают дружеские, бывают всякие. Они все легкие по природе, они не тяжелые, не типа, как ты могла такое сказать, какими словами. Понимаете, это не те отношения. Это уже медный, не медный провод, это алюминиевый провод. Любовь не может там течь, если я постоянно выясняю отношения. Теперь вы скажете, а близкий человек, если реагирует на меня жестко, как я могу легкие отношения с ним строить? А вот в этом сама суть. Потому что близкий человек будет раниться рядом с тобой, твоими словами, и ты должен учиться этому легкому стилю. Тогда вы скажете, а где брать силы? А вот в этом весь ключевой вопрос жизни. Я об этом постоянно сейчас на лекциях говорю, что если человек нигде не берет силы, он не бегает там на природе, зарядку не делает на свежем воздухе, он не ходит там в клуб благости или еще куда-то в храм, где он от людей доброту берет, он не ходит на лекции вот на такие, где получает вот этот обмен чистый, то он тогда просто все, у него нет сил, телевизор сил не дает, работа сил не дает. Дети высасывают эти силы душевные, потому что они им пользуются. Вот этими силами все будет хорошо. Для этого нужны силы. Запомнили? Легкий стиль нуждается в силе. Этими силами пользуются и жена, и дети, и мама, и папа. Все, с кем близкие отношения, они все хотят от тебя вот этого легкого стиля. Не дают серьезности, а легкого стиля. А это очень трудно. Этот стиль сложный по природе, потому что для легкого стиля по определению нужно самообладание. Самообладание возможно только в здоровом организме. Вот, допустим, если человек чувствует усталость, если человек чувствует плохое настроение, чувствует сниженную концентрацию внимания, обидчивость, ранимость повышенную, гневливость повышенную. Если человек чувствует, что он не может заставить себя что-то сделать, если человек чувствует, что ему трудно заснуть, ему хочется побольше покушать, он не контролирует себя в еде, то это только одна причина, которую многие из вас не знают. Причина банальная. Вам не хватает энергии природы. Понимаете, именно энергии природы не хватает. Какой природы не хватает энергии? Майами? Нет. Какой природы? Солнца. Местной природы не хватает. Вот этой вот, питерской. Наступила грудь, что ж, пойду пройдусь. Куда пройдусь? На Мадагаскар? Нет. По земле Невской. Понятно, да? Непонятно. Ваши проблемы. Нужно, чтобы было понятно, иначе не будет способа набраться сил. Перегрев означает эмоциональные силы, раздражительность, обидчивость, утомляемость. Не хватает энергии природы. Какой? Невской. Вот это местная природа, где вы живете. А? Парков не хватает, да, просто свежего воздуха, просто доброты от природы не хватает, белочек, птичек, вот этого не хватает, и человек поэтому становится зашоренным. Это очень тонкие вещи, понимаете, человек обычно не отмечает. Вот он, допустим, сходил на улицу, как ты себя чувствуешь? Ну, получше. Но у него сразу появляется легкий стиль, он начинает шутить там после улицы, такой улыбаться, все. Если ребенок капризничает, злится, ему что-то не хватает. Ему, ну, есть варианты, вот маленький ребенок. Или ему не хватает еды, сна может не хватать, ну, запеленный ребенок. Или не хватает возможности двигаться, вы сильно запеленали. Вот. Не хватает защиты, мамы не хватает, он может орать. Но если вы все ему это дали, он орет, это значит, что ему не хватает энергии природы. Запомнили? Все остальное у нас автоматически есть. Голодных здесь я не, точно нету. Вот. Ну, в основном все высыпаются, правда? Мамы, папы там, ну, как бы мы все рядом друг с другом, войны нет. Тоже нет такого. Почему мы нервничаем, почему не хватает сил? Не хватает энергии природы. Понимаете? Поэтому, если человек отрывается от природы, он как бы зашоривается, не может. Вы скажете, да некогда, некогда. Ну, возьмите одну остановку, проходите просто, желаете всем счастья по городу, а потом на автобус сажайте. Вот вам уже время. Хотя бы так. Понимаете? Вы скажете, зачем это вообще надо? Затем, что без энергии жить невозможно. Ладно, немножко отступаем от темы. Итак, легкий стиль, то есть вот вы поссорились, это тяжелый стиль. Теперь переключайтесь. Вы сорвались, потому что ждали друг от друга. Без ссор не может пройти жизнь человеческая в семье, потому что очень ранимые наши любимые. Понимаете? И если вы ссоритесь, означает, что вы не справились с ситуацией, не выдержали, не поняли, что надо делать. А понять очень сложно, потому что женщине нужно одно, и она точно уверена, что он должен знать. Мужчине нужно совсем другое, и он точно уверен, что она это должна знать. Но даже если человек знает, вот сейчас после лекции, если вы действительно мне верите, я вам сказал, мужчина рождается для победы. А близкие отношения означают, что в него верят. Что значит верить мужчине? Это значит смотреть на него как на победителя, а не как на побежденного. И если женщина смотрит на мужчину как на победителя, это значит, что она его любит. Вы поняли? Глазами верности и чувства, что все будет, что ты мой победитель, ты мой спаситель. Вот это и есть то, что вызывает счастье у мужчины. Он начинает чувствовать любовь в себе. Испытывать счастье в отношениях с таких женщинами. Почему мужчина так сильно скорбит сейчас? Потому что эта девушка, когда она встретила, он ее встретил, она такими глазами на него смотрела. И первое время, когда они жили вместе, тоже они такими глазами на него смотрели. И он это все вспоминает сейчас, поэтому он скорбит. Потому что он чувствовал эту любовь, понимаете? Когда человек чувствует любовь, он не хочет ее терять. Потому что любовь имеет вечную природу, и человек имеет вечную природу. Мы не можем жить без любви, мы ищем ее всегда. Вот. И просто женщина должна знать, вы скажете, но если он не победитель, Олег Геннадьевич, как я могу на нее смотреть, как на победителя? Если у вас возникла такая мысль в голове, это значит, что вы не знаете, что любовь имеет легкую природу. Смотрите на человека, как на победителя, чтобы просто для того, чтобы он был счастлив. А не потому, что вы для него наказание или награда. Дело в том, что так оно и есть. Вы являетесь наказанием или наградой. Вот, допустим, вы на лекциях много слышали, я говорю. Жена для мужа дамоклов меч, муж для жены дамоклов меч. И вы спрашиваете меня, а как в себе это почувствовать, что я для него дамоклов меч? А очень просто почувствовать. Вот тот момент, когда вы хотите ему правду доказать, в этот момент через вас действует карма. И это значит, что вы будете его гасить, мучить, издеваться над ним, сами того не понимая. Потому что вами движет правда. Когда человеком движет правда, он не чувствует, что он уничтожает близкого человека. Это невозможно почувствовать, потому что правду же говорю. А правда будет двигать вами? Конечно, потому что вы предназначены для того, чтобы мучить. Вы родились для этого, чтобы мучить близкого человека. А кто еще будет мучить? Больше некому. Бог специально, вот допустим, как любовь возникает, вот допустим, Бог в сердце женщины и мужчины, вот он говорит, вот она, вот эта женщина, она может ему дать все, что ему надо в жизни, хорошее и плохое, замучить его и наградить, вот она именно. И он, Бог сразу раз у этой женщины открывает душу для него на время. Он смотрит на нее, вау! На эту женщину, это Бог такой, ну, картинку раз открывает, он на нее смотрит такой. Как тебя зовут, я знаю, только я. Вот, и если это как бы, ну, если это наказать человека, то тогда вторая картинка не открывается. А та смотрит на него, и картинки никакой нет, Бог не открывает. Это значит, что Бог хочет его замучить просто. Ну, то есть, у нее открылась картинка, а у него нет. Это значит, что он будет смотреть на нее и любить, а она его не будет любить. Это значит, Бог хочет его замучить, ну, наказать за что-то. Все. Но если Бог хочет создать семью, тогда что делать? Он тогда берет, и у нее открывает такую же картинку. Тоже она смотрит на него. О, ничего себе. Тоже так удивляется, какой человек. Любовь возникает, да, такая? Ну, то есть, любить так можно каждого человека. Святые люди всех любят. У них половое чувство не возникает от людей, потому что они у всех видят эту картинку, которую рисуют над головой у святых людей. Почему у них это сияние, это вот эта картинка? Это и есть сияние, которое человек видит у любимого человека. Понимаете? И мы ради этого сияния и живем, кстати, на этой земле. Мы думаем, что мы ради любимого человека живем. Это означает, что у нас нет глубокого знания, ради чего мы живем. Потому что мы верим очень, что именно от близкого человека должна прийти вот эта вот картинка чистоты, чистого, светлого. Но знаете, эта картинка, она имеет другую природу. Она еще в тысячу раз более чистая и светлая исходит от святых людей. Потому что святые люди видят во всех душу. Вот то, что вы видите в человеке, вот это вот. Святой человек в вас это видит. Но вы в святом человеке не видите. Почему? Потому что надо это заслужить. Вот если человеку, для святого человека что-то сделать хорошее, вот человек в храме там всю жизнь Богу служит, вы ничего не увидите в нем. Но если вы пришли и вы так искренне сделайте что-то для него хорошее, то в глазах его выйдет из его глаз благодарность. А вот эта благодарность, это не то, что от обычного человека. Он, его способность видеть душу передаться вам на секунду. Это есть благодарность. И вот так. И вся жизнь в эту секунду ваша изменится полностью. Судьба человека меняется, когда он видит святость. Когда он это видит, вот настоящую чистоту. Судьба полностью меняется. Но видите, Бог, Он всегда дает человеку самое ценное в жизни только через видение души. Вот, допустим, рождается ребенок, что происходит? Мама и папа видят душу в нем, чистоту в этом ребенке. И поэтому они уже никогда в жизни не забудут. Представляете, единственный феномен, когда вот эта святость входит в жизнь человека просто так, как просто за, потому что ты родила ребенка и будешь и за ним заботиться, Бог дает тебе возможность испытывать вот эту чистоту души человеческой, которая есть в каждом человеке. И поэтому мать никогда не забудет это счастье чистоты, которое она видит от своего ребенка, даже если он уже взрослый. Я говорю, мама, мне уже 54 года, я не ребенок. Она говорит, не говори, ты всегда молодой и юный. Она говорит мне так. У меня мама на 17 лет всего меня старше. Она мне в 17 родила. Поэтому я, когда мне было 30 лет где-то, я так выглядел старше своих лет. Вот, мы когда с ней приходили, она была завпроизводством, мы с ней приходили на работу, когда. И девушки, которые ей подчинялись, молодые девушки, они говорят, познакомьте нас со своим братом. Мама говорит, это мой сын. Они такие, опа. Легкий стиль. Изучайте. Легкий стиль. Голос легкий. Красиво поют. Это и есть отношение между мужчиной и женщиной. Вот этот легкий, мягкий стиль, в котором спокойствие, доброта, никаких претензий. Хотя они есть, понимаете? Потому что, еще раз повторяю, через близкого человека же судьба твоя действует. И судьба ему говорит, посмотри, как он плохо себя ведет. Судьба говорит, ты не можешь просто так, тебе надо ему сказать об этом. Это судьба так действует. Она через правду хочет замучить близкого человека. Конечно. Потому что через вас действуют две силы. Милость или жесть. Жесть – это правда, которую вы ему хотите сказать. А милость – это удивительная штука. И сопротивляться можно только с помощью знаний. А сейчас я вам, коль вы задали этот вопрос, даю знания. Знание заключается в том, что если вы сможете с ним вести себя мягко и по-нежному, правда, через эту доброту, трубочку доброты, сама войдет в его сердце. Даже говорить не надо. Вот вы ему простили, что он не рубит, да? Хотели сказать, но вам хватило силы душевной, легкий стиль сохранить. И вы как бы просто не унижаетесь перед ним, понимаете? А вы по-доброму просто потому, что вы знаете, что так надо. Не потому, что вы боитесь его потерять, и не потому, что вы хотите лебезить перед ним, а просто потому, что вы хотите сделать счастье человеку. По-доброму ему говорите что-то другое или то, что надо сказать, но немножко в другом ключе. Легком, таком мягком ключе, шутливом, допустим. Понимаете, тогда правда зайдет сама в его сердце. Вот я сейчас с вами говорю в очень мягком ключе, правда? Но мой голос, хотите вы это или нет, несет вам внутри этого мягкого, доброго ключа правду в ваше сердце. И вы можете ее тогда переварить. А если бы я сказал по-другому, и вам рассказал про все ваши ошибки, которые вы совершили буквально пару лет назад в своей жизни, вы бы не приняли от меня правду. Правда ведь? Вот об этом я и говорю сейчас. То есть, если люди, они правду ставят выше любви, они ни правды не получают, ни любви, ни семейной жизни. Женщина убивает близкого человека эмоциями. Это самое сложное, понимаете? Женщина – это самое сложное, потому что женщина вообще не чувствует, что она что-то плохого сделала. Если, допустим, грубость как бы мужская, это уже, ну, понятно, что это, коню понятно, что это плохо вообще грубить, да? То, допустим, эмоциональный голос женщины коню непонятно, что это плохо. Вот здесь проблема, понимаете? Знаете, почему ребенка убирали отсюда? Потому что ребенок более привлекательный, чем я. Есть три силы привлекательные, которые действуют от людей естественным образом. Девочка моя хорошая. Да ты же цветочек, так ты мне дала. Цветочек отлично. А что не дала? Конфетку еще хочешь дать?
Нет, я вот эту хочу.
Ты сама хочешь взять, да? Бери, сколько тебе помещается в руки. Один, ты хочешь такой взять. А конфетку не хочешь взять, что ли? А, тебе нельзя конфетки, я понял, почему ты не назад. Есть три привлекательные силы на Земле, всего три. Первая сила – это дети, самая привлекательная. Если дети, ребенок стоит возле сцены, Олег Геннадьевич, до свидания. Вторая привлекательная сила – это красивые девушки. Если красивая девушка стоит возле сцены, Олег Геннадьевич, все равно до свидания. А? Ладно уж мне. Я говорю вам то, что есть на самом деле. Я же не сказал, что прям на 100% до свидания. Но вы уже не сможете так меня слушать, если вам девушка улыбаться здесь будет красивая. И третья привлекательная сила – это мудрость человеческая. Но она на третьем месте. Поэтому маленький ребенок как бы возле сцены, значит, лекция «До свидания». Но я люблю маленьких детей, все нормально. Мама как бы должна сейчас беспокоиться, все хорошо. Итак, видите, мы ищем вот это счастье. Где ты, счастье мое? Это с самого рождения. Как только человек рождается, он ищет. Где ты, счастье мое? Кружит планета цветная. Понимаете? Потому что мы ищем душу самого. Точнее, мы ищем Бога, если так разобраться. Но мы это вообще не понимаем. Нам кажется, что Бог живет в человеке. Это так и есть. Это правда. Бог живет в человеке, это так и есть. Поэтому мы влюбляемся, мы находим это все в человеке. Но удивительно знать, что в человеке живет не только Бог. И что ты выберешь в нем? Это большая проблема. Ты можешь выбрать не то, что надо, мои дорогие друзья. А чаще всего и происходит так, потому что когда близкий человек делает тебе больно, то сознание, естественно, приковывается к боли. Как его отковать? Для этого нужно знание. Надо понимать, что он по-любому тебя будет мучить. И надо принять это все. Но это, на этом все равно ничего не заканчивается. Поймите, отношения между близкими людьми становятся сильными, и боли становятся меньше только через призму милости. Доброта, только доброта спасет мир. Доброта основывается всегда только на знании. И доброта является матерью правдивости. Если ты недостаточно добр, ты не сможешь помочь человеку, сказав ему правду. Но, понимаете, ты даже можешь сказать правду человеку. Но проблема заключается в том, что ты не можешь сказать правду близкому человеку. Близкому человеку, не травмировав его. А тебе сильно хочется ему это сказать, потому что через него, через тебя действует его судьба. И поэтому всегда в жизни у человека есть выбор, или дать человеку милость в сердце и сказать ему что-то доброе взамен правды, которая живет в твоем сердце, и тогда он эту правду через твою доброту почувствует сам. У меня есть какие-то, понимаете, какие-то примеры, может быть, они уже засоленные, 100 раз уже повторял, но я их запомнил просто. Я каждый день пользуюсь вот этим методом, я хочу, чтобы моя жена была счастлива. Ну, как бы, я принял одну идею как бы, в жизни, мне сказал мой наставник. Ты говорит, должен понять, что ты живешь свою жизнь со своей женой, и вот когда она будет уходить из жизни, это понимание к тебе придет в сердце. Но лучше, чтобы оно пришло раньше. Я говорю, ну давайте, я хочу раньше. И он говорит, раньше хочешь, но тогда тебе придется уподобиться чуть-чуть Иисусу Христу. Чуть-чуть, не сильно. Я говорю, я готов. Он говорит, хорошо, тогда я тебе говорю это знание. Ты должен знать, что суть жизни семейной заключается в том, чтобы хотя бы один из вас был счастливым. И ты должен понять, что это будешь не ты. все супруги, которые сидят вместе, они говорят, вот видишь? Не ты. Но я говорил совсем о другом здесь, в тот момент. И я, представляете, до меня дошло, что не я счастливый буду в семейной жизни, а моя жена. Но потом, когда я пришел домой, она у меня астролог, она говорит, она мне подтвердила, она говорит, конечно, не ты, у тебя же плохо планеты стоят астрологические, а у меня хорошо. Поэтому я-то счастливая должна быть в семейной жизни, а у тебя плохо стоят, понимаешь, планеты. Я говорю, я понял, спасибо. Итак, минута откровения. На кухне грязь. Неприятно очень. Мы не будем говорить, почему. Причина глубокая, почему у моей такой классной жены на кухне грязь, потому что она каждую тарелочку моет очень тщательно. Красота живет прямо в самом глубине ее сердца. И она не может тарелочку не мыть так, чтобы она не блестела. А если каждую тарелочку так мыть, то проходит много часов. И поэтому она туда даже заходить боится. Очень много работы. Поднимите, женщины, у кого такая же ситуация. Вот, видите, вот она причина мужчины, а не то, что она грязнули. Нет. Но я-то этого тогда не знал. Это потом в молитве я это открыл для себя, увидел эту тайну, эту истину. Я в этот момент преисполнился ее кармой и хотел ей сказать правду. Добрая правда, а не... Вот. Ну, как и все мужчины хотят женщинам сказать свою добрую правду, а не... Вот. Но я решил идти путем знания, а не правды, путем любви, а не правды. И я подошел к ней и сказал, слушай, моя дорогая, тут мой один друг брал прямо на все 200%. Говорю, слушай, моя дорогая, тут один мой друг меня спросил, как своей жене сказать... чтобы она не обиделась о том, что в квартире грязь. Можешь мне сказать, как сказать жене, чтобы она не обиделась, потому что я не знаю, как это сказать. Спокойно. Моя жена ответила. Ты что, имеешь в виду кухню? Я знал, что она так ответит. Она же чувствительная женщина, и все понимает, что происходит. Я ей сказал, ты что, моя хорошая? Конечно, нет. Я вот просто хочу помочь этому человеку. Не хочет, не говори. И пошел. Она говорит, ладно, я тебе скажу. И рассказала мне, как женщине надо сказать, чтобы она почувствовала, что надо прибираться в квартире. Она мне дала знания об этом, рассказала, как женщине надо это говорить. И все, я сказал, спасибо, моя дорогая, пошел. Мужчина думает, а где продолжение? Продолжение заключается в том, что через мою доброту истина вошла в ее сердце. И она сразу пошла радостно мыть кухню. Второй раз, как вы сказали, я пришел на кухню мыть посуду. Она зашла, говорит, ты что здесь делаешь? Я говорю, мою посуду. Она говорит, ты знаешь, что мне перемывать? Я говорю, ну я все равно, вот я же часть грязи снимаю, это все равно же легче потом остальную часть снять. Она говорит, логично. Вот. На самом деле я совсем другое делал. То есть я знаю просто, что у женщины очень сложно с волевым импульсом. Психика женщины, она очень тугая на то, чтобы себя что-то заставить сделать. Женщина очень сильно чувствует истину, но очень трудно ей следовать. Так природа у женщины устроена. А у мужчин наоборот, ему очень легко что-то делать, но почувствовать истину гораздо тяжелее. Я пошел просто включить, ну, помочь ей включиться. То есть я зашел на кухню, она за мной идет на кухню. Я начал мыть, она командовать. Так мыть можно, так нельзя, вот это тут потри. Я говорю, моя дорогая, мне так мыть очень тяжело. Он говорит, ну ладно, иди, я сама помою. Все, она вымыла всю кухню. Второй вариант. Третий вариант. Я вам перечитаю много вариантов. У меня сейчас жена всегда моет кухню, у меня нет с этим проблем. Я говорю вам о том, что я делал. Третий вариант. Один раз жена очень плохо спала. И она проснулась, ночью плохо спала и говорит, слушай, какая может быть причина вообще? Я понимаю, какая-то есть причина тонкая, что я плохо сплю. Я говорю, духи, злые духи. Она говорит, откуда они берутся? Я говорю, от грязи. Она говорит, а где у нас грязь? Я говорю, у нас? А у нас нет грязи. Я говорю, а почему я тогда плохо так спала? Я говорю, ну я не знаю. Пошла. Она пошла мыть кухню. Но после этого у меня была другая проблема. Я не ожидал, что будет такая проблема. Я не мог ее заставить уложить спать. Она мыла кухню до последнего, чтобы духи вышли из квартиры. Теперь, женщины, поднимите руку. Кому понравилось? Кто бы хотел, чтобы с ней так разговаривать? Мужчины, а кому не понравилось? Кто бы не захотел, чтобы так с ней разговаривать? Ну, не бойтесь поднимать, что я не буду. Отлично. Отлично. Микрофончик, девушки. Сейчас будем общаться. Это же лучше. Вот на первый ряд, вот сюда, вот на первый ряд. Мне ближе ее видно. Давайте сейчас. Я не против вас, вы мне помогаете сейчас раскрыть тему. Я ждал этой руки вашей. Итак, как бы вы хотели, чтобы муж с вами разговаривал? Что я не так сказал?
Ну, он, в принципе, так как вы говорите, он все это говорил, но это не помогло.
Так.
Вы просто следите, что вы не справляетесь,
ну. То есть он должен другое взять и просто убрать квартиру, да?
Ну, в принципе, он так делает иногда.
Все. Видите, все правильно. Вы абсолютно правы. Что так вообще... для вас неприемлемо.
Ну, наверное, еще более.
Вот именно. То есть вы заметили в моих словах фальшь, правда ведь? Заметили, что я лицемерю, когда так говорю, правда? С вами надо просто еще нежнее и искреннее, да? Поняли, да, в чем не согласен? Следующий микрофончик там будет. Давайте там разберемся. Что-то не так там было. Видите, женщина, оказывается, я недостаточно понял ситуацию. Так. Ага.
Мой муж делает лучше.
Yes! Олег Геннадьевич, вы отдыхаете просто по отношению к моему мужу, поэтому я поднимаю руку, что так, как вы говорите, не подойдет.
Мне в принципе стыдно, что дома бывает грязно, а бывает грязно, когда
все. Как говорит. Ваш муж себя?
Он говорит, все хорошо, все в порядке. Не обращай внимания, не парься.
Супер.
Я не чувствую, он только грязь.
Супер. Вы счастливы с ним?
Да, конечно. Как мы счастливы с этим мужем?
Вы слышали меня, нет?
У меня просто не объединяет.
Два человека подняли руки. И я не побоялся дать им микрофон, потому что я знаю точно, о чем я говорю. Спасибо вам большое. Итак, мы говорим сейчас о чем? О том, что мягкий, аккуратный, легкий стиль в отношениях является основой, дающей возможность близкому человеку, во-первых, быть счастливым, во-вторых, понять, что от него требуется, потому что в другом стиле понять невозможно. Чуть-чуть эмоциями надавила на мужа, обиделась чуть-чуть, надавила, у него клинит башку сразу. Он не может ничего понять дальше, потому что женские эмоции для мужчины нет защиты. Понимаете, так анатомически, если тонкое тело смотреть, вы верите, что я вижу тонкое тело, да? Если смотреть тонкое тело, у мужчины вот здесь дырка энергетически. А у женщины здесь огромная сила эмоциональная. Тут у женщины находится сила, огромная сила. То есть женщина эмоционально очень сильный человек, просто вулкан эмоциональный. Не ругайтесь на женщин, пожалеете. Вот. А у мужчин здесь дырка. И он чуть-чуть нажал эмоционально, он все, он не может. Теперь мужчина, у него очень сильная энергетика идет из рассуждений, из его понимания вещей, он такой, он все понимает. Даже вот, допустим, если взять на лекции вот мужчин, которые слушают мою лекцию, как вы думаете, как они, вот как я вижу мужчин, которые слушают мои лекции? Вот мужчины передо мной сидят, они, конечно, очень внимательно и вежливо, и аккуратно слушают мои лекции. Но как это выглядит? Они сидят такие, типа, ты уверен в своих словах? Ну, то есть от мужчины исходит такая сила компетенции такая. Ну, давай, я от тебя жду истину, давай. И как бы тяжело это все переваривать. Даже мужчине, не то что женщине. И так у мужчин такая сила компетенции из головы исходит, такая сила. А у женщины здесь дырка. Это не значит, что она глупая. Это значит, что она очень по-другому воспринимает мир. Женщина, если говорить о ее логике, она опирается не на свою убежденность, а на правду. И правду, она считает, что правда идет от старших. Поэтому женщина – это носительница преемственности. Понятно почему? Потому что женщина знает, что правда не у меня. Она идет от старших. Так чувствует женщина истину. А мужчина уверен, что правда идет от него. Ну, то есть имеется в виду правда чего? Познание, понимание вещей, логики, убежденности. Ну, то есть вот этих вещей. И так устроена природа. То есть мужчина чувствует, что правда от него. И если бы он это не чувствовал, он бы ни открытия не делал, не шел, не вел человечество за собой, не управлял страной, понимаете, в конце концов. Ну, то есть... Если мужчина не чувствует правду, что идет от него, что он как бы носитель истины, то тогда он не может брать на себя ответственность человека. Поэтому женщина не берет на себя ответственность, но она при этом уважает старших от природы. Это не значит, что она глупая, она просто не берет на себя это, то, что берет на себя мужчина. Итак, у женщины здесь вот такая как бы штука, которая не дает ей возможности себя приравнивать к истине. А у мужчины это есть. Но здесь определенная засада возникает, когда мужчина говорит, я тебе сейчас скажу правду. Когда он так говорит очень жестко, твердо, то женщина, у нее просто мозги клинит. Она не может это принять, потому что женщина, естественно, принимает чистоту. То есть, если она чувствует истину, она ему сразу в нее... сюда заходит, все без проблем. Но если, а истина означает любовь, нежность, доброе какое-то чувство. Но если ей говорят с нажимом, а именно так и происходит, потому что она же обижает человека, то в этом случае она просто не может это терпеть. У некоторых женщин голова даже начинает болеть от того, что на нее муж давит психически. Поднимите руку, у кого так происходит. Уже не в некоторых, а очень много, смотрите, в зале. А некоторые женщины просто не могут выдержать, им хочется сразу что-то очень острое такое сказать, если такое жесткое такое категорично. Поднимите руку, такие женщины. Вот. А некоторые женщины после этого вообще с мужем даже не хотят разговаривать и не хотят с ним даже жить. Поднимите руку. А некоторые женщины считают, что они вполне спокойно терпят. Ну, вот эту демагогию от своего мужа. Поднимите руку, такие женщины. 15 человек. И я знаю, что все эти 15 человек означают только одну вещь, что муж обладает колоссальной способностью понять женщину. И тогда женщина будет терпеть от него знания, наставления, все что угодно. Это очень редкий случай. Но нет ни одной женщины, которая бы выдержала вот этот психофизический удар мужчины, вот этот вот его как бы, ну примерно называется так. Ну иди сюда, я тебе сейчас объясню. Природа. Вот. И вот это вот женщине выдержать очень сложно. Но мужчина именно так себя будет вести, еще раз повторяю, женщины. Сейчас придете с лекции, кстати, не надо рассказывать мужчине, как ему надо себя с вами вести. Это невозможно объяснить. Это тайна. Вот если вы поняли, как вам надо с мужем вести здесь на лекции, то вы открыли ключик вашей счастливой жизни. Но если вы думаете, что ключик надо открывать у него, значит, тогда вы похороните свою семью. Потому что это и называется искать счастье не в своей работе, а в его работе над собой. Это невозможно в личной жизни, просто невозможно. Ну, то есть близкий человек никогда не станет первым. Даже если, допустим, моя жена первая по отношению ко мне, я этого не пойму и не почувствую. Поэтому, видите, в моей беседе, как бы я ни вел себя, всегда я лучше жены, получается. Да? Чувствуете, нет? Подвох женщины. Это не подвох, это и есть суть жизни. Что человеку очень трудно понять, что близкий человек для него делает. Практически невозможно. Если мне невозможно, то как бы я же вижу все. Многие мужчины не видят. Поэтому засада капитальная просто, женщины, попытайтесь это понять. Мы не добьемся правды друг от друга. Но если ты правильно сам себя ведешь, тогда будет любовь. Итак, не путайте влюбленность с любовью. Что такое влюбленность? Тогда мне хорошо с тобой, как бы в снегопад, в дождик проливной. Вот. Влюбленность — это когда тебя трогают, ты классно, так приятно, это для женщины. Для мужчины это когда я на нее смотрю, как бы, вау, вообще мне супер. Вот, у меня же проблемы все сразу проходят, которые на работе были, просто от того, что я на нее смотрю. Это называется влюбленность. Так вот, если вы хотите знать, откуда она берется, влюбленность — это не энергия человека. Вот вы смотрите на человека, видите, гляжусь в тебя, как в зеркало, как самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Так вот, знаете, то, что ты видишь, это не этого человека, это Бог тебе дает. Он открывает, это этого человека, однозначно, но открывает это все Бог. Для чего? Для того, чтобы ты понял, что ты можешь увидеть от этого человека, когда ты правильно с ним себя будешь вести. Ну, то есть, что Бог открывает? Конечный результат тебе, отношения, конечный результат открывает. Когда он придет? Когда ты достигнешь любви. Не влюбленности, а любви, потому что влюбленность постепенно, краник влюбленности закрывается со временем. Незаметно, тихонечко, с годами, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И приходит время, ты уже, ты хочешь как вот это увидеть, а уже не видишь. И думаешь, наверное, старость, никакой старости, там, допустим, 20 лет поженились, в 35 уже ты смотришь и не видишь влюбленности. И люди, когда это думают, блин, так я не люблю, значит, и она меня не любит, значит, что надо делать? Разводиться. То есть у них нет знания о том, куда должны прийти отношения. Нет знания, значит, будет что дальше? Развод. Влюбленность у всех заканчивается. У всех людей на земле. Итак, надо понять, что влюбленность заканчивается, а в это время начинается любовь. Если мы делаем к этому шаг. Какой шаг надо сделать? Надо правду, которая тебя, через тебя идет, правду на близкого человека, чтобы сказать это все, нужно поменять на доброту. Если вы хотите, чтобы близкий человек что-то понял, знаете, что если вы ему не будете это говорить, он поймет быстрее. Я вам говорю точно. Я знаю точно. А? Да, однозначно. Потому что там тоже есть любовь. Здесь близкие отношения, такая же история. И больше вам скажу, такая же история в отношениях учителя и ученика. Даже учитель, он когда говорит правду, он говорит больше правды, чем все остальные своему ученику. Он говорит ему очень по-доброму, очень мягко. Мой учитель никогда не повысил на меня голос. Никогда в жизни. Но он меня учил капитально просто. Просто капитально. Один раз была такая ситуация, я приехал, у меня учитель, наставник, он никогда не имел отношений с женщиной близкими за всю свою жизнь. Очень чистый человек. Монах. И один раз я приехал к нему в Индию получать наставление, и он меня спросил, было много учеников, мы сидели, он меня спросил, как ты выполняешь мои наставления? Ты даешь людям знания? Я говорю, даю, у меня много людей, приходят на лекцию, все развивается. Он говорит, популярность, да? Я говорю, да. И он такой, начал говорить с другими учениками, на меня даже не посмотрел больше. Я такой, а? Мороженку не дали. Но это была не та мороженка, что с мороженицей, потому что я потерял контакт с наставником. Я увидел, что я ему стал неинтересен, то есть я, ну, пропала любовь. Я был в шоке просто, я сидел в шоке, потом я ушел в шоке, потом я на следующий день прибежал к нему и говорю, спасибо вам большое за знание, я загордился собой, дайте мне возможность быть смиренным в жизни. И он смотрел на меня вообще без всяких вот этих, типа, да, молодец, я понял. Вот. Вообще так он себя не повел. Он просто по-доброму посмотрел на меня и сказал мне, самая большая опасность в жизни человека – это чувство, что ты действуешь, а не Бог. Если ты так считаешь, то дальше все в твоей жизни рухнет. Так он мне сказал. Но это не значит, что я полностью осознал эти слова. Я просто к ним стремлюсь. Понимаете, вот даже сейчас я поймал себя на этой мысли, что я не до конца это понимаю. Понимаете, то есть он мне дал знания таким образом, но он делал это очень по-доброму. То есть это не значит, что он не наказал меня. Он наказал меня, но он просто наказал меня чем? Он со мной просто перестал дальше разговаривать. Он мне ничего строго не сказал. Я с вами строго иногда разговариваю, но у меня нет такой квалификации, как у нее. Итак, квалификация означает способность переварить человека и сказать ему по-доброму то, что очень трудно сделать. Любые отношения любви всегда имеют легкий стиль, но этот легкий стиль очень трудно достижим. Может быть, нужно быть очень сильным человеком для того, чтобы его осуществлять. Легкий стиль означает буквально шутить с близким человеком, не придавать ничего значению, что бы ни происходило. Это очень мягкий стиль отношений, но при этом внутри идет очень тяжелая работа. И для того, чтобы этим стилем жить и отношения строить, надо очень глубоко понять, зачем это надо. Если вы не будете понимать этого, для вас это будет просто сумасшедшая игра какая-то. в игра в сектанта Олега Геннадьевича Торсунова, который придумал какую-то фигню и валит это всем подряд. Вот. Понимаете? Я вам говорю об истине, которую или вы поймете, или нет. Все зависит от вас. Но если вы эту истину поняли, тогда вы будете к ней стремиться. И если вы ее достигнете в отношении, то тогда вы сможете прийти к любви. Это значит, что вы даже в следующей жизни будете вместе. Когда люди достигают вот этой искренне чистых отношений, их незачем разлучать. Бог может их соединить также в следующую жизнь, потому что они достигают вот этой легкой, чистой любви. Понимаете, между душами очень чистые, легкие отношения. Это не значит, что они несерьезные. Серьезность кроется в очень большой глубине. Понимаете, доброта является основой серьезности. Если нет доброты, никакой серьезности быть не может. Почему святой человек может донести до сердца истину? Потому что он очень добрый. Почему он добрый? Потому что он наполнен Богом. Надо понять, что все, что связано с Богом, приносит сердце доброту. Вот, допустим, вы погуляли, допустим, по паркам в Питере. Вот по определению, если вы не любите свой город, это значит, что вы не будете здоровым. Если вы хотите быть здоровым, тогда вы должны полюбить парки в Питере. Да, иначе вы не будете здоровым здесь. Вы разрушите свое здоровье. Ну и живите в Крыму тогда, едьте, чего вы здесь живете? Тогда полюбите парки в Питере. Зимой. Зимой. И тогда вы станете здоровым. А сейчас вы зимой себя плохо чувствуете. Почему? Потому что не принимаете Бога в виде вот этой природы, которая здесь есть. Так, если вы свой город не любите, ни здоровья не будет. А почему вы его не любите? А потому что у вас нет знания. Вот я почему люблю, я приезжаю здесь, постоянно бегаю в парках. Некоторые даже со мной бегали иногда. А всегда надо заставлять себя любить. Потому что если человек не заставляет себя любить, он никогда не полюбит. Вот это и есть семейная жизнь. Понимаете, люди, дело в том, что люди, они думают, что любовь должна просто сама прийти, и если ее нет, тогда к обеду не жди твой песик. А так оно и происходит, потому что проходит же все, вот это все проходит. Вот. Так вот, знаете, что когда человек заставляет себя по-доброму, нежно, ласково себя разговаривать, то это означает, что он заставляет себя любить. Нет, невозможно. Можно заставить любить только себя. То есть можно себя заставить любить другого человека. Но заставить любить... Абсолютно. Но выбираете не вы, а Бог. А, я понял, почему вы меня спрашиваете. Давно уже нет мужика, я понял. Все, как мужчина, отличная девушка. Вот, супер, просто восточная, будет верная всю жизнь. Я серьезно говорю. Одна. Устала уже. 3 дня назад уже думала, сколько можно уже. Сколько можно. Но 3 дня назад вообще капец был полный. Я вижу просто. Так сильно думала об этом. Вот она очень хорошая. Кто хочет с ней познакомиться? Есть? Все, моя хорошая. Вы здесь не одна. Тихо. Я все сделал, что вы хотели. Все. Все, мои хорошие. Вопросы были заданы правильно. Можно ли сделать так, чтобы любой мужчина тебя полюбил? Можно, в принципе, но выбирает Бог. То есть он открывает человека, влюбленность нужна. То есть это является признаком воли Бога. То есть нужно, чтобы человек был приятен. Насколько сильно должна быть влюбленность? Все зависит от твоих душевных сил. Если ты хочешь, чтобы очень сильно была любовь между вами, то ты должен быть очень сильно духовно развитым. Потому что чем сильнее между вами будет влюбленность, означает сильно карма действует между вами. Очень сильно. И это значит, что вы должны быть очень сильными, чтобы не обижаться, не гневаться, не злиться. Иначе вы разрушите отношения. А если любовь как бы между вами, влюбленность не такая сильная, значит не так сильно будет парить вот это все, как бы бразильского телесериала не будет. Будет все поспокойнее. Но можно ли развить любовь, если не сильная влюбленность? Можно развить без проблем. Поэтому в древней культуре смотрели на людей, родители создавали семьи, видя, что есть симпатия просто. Они создавали семьи и обучали детей, как правильно себя вести, чтобы было счастье. И они постепенно приходили к любви. Потому что душу невозможно не любить. Особенно мужчине невозможно не любить душу, которая родилась в женском теле. А женщине невозможно не любить душу, которая родилась в мужском теле, если они ведут себя правильно друг по отношению к другу. Понимаете, а правильно без Бога вести себя друг по отношению к другу невозможно. Потому что мягкий стиль отношений возможен только у наполненного человека. Вот когда ребенок мягкий стиль отношений с вами себя ведет? Вот вспомните, когда? Маленький ребенок, когда? Когда он наелся, он такой мягкий, добрый, улыбается. Когда он выспался, да, такой выспался. Когда он погулял, да? То есть, когда он очень по-доброму себя ведет? Когда он наполненный. Если ему чего-то не хватает, он становится плохим сразу. Кричать начинает, злиться, так ведь? Поэтому по определению, если вы не ведете здоровый образ жизни, если у вас нет добрых друзей, вы не сможете быть мягкими и пушистыми. Если вы не ходите в храм, вы не сможете быть мягкими и пушистыми. Это невозможно, потому что вы не наполнены, означает неспособные любить. Человек может любить, если он наполнен. Можно отдавать только то, что у тебя есть. Если у тебя чего-то нет, не можешь отдавать. Вот, допустим, хорошее настроение, ты хочешь хорошее настроение отдавать близкому человеку. Это энергия природы. Если ты близкому человеку хочешь отдавать вот это чувство верности, чувство защищенности, верности, чувство такое благодарности, это энергия добрых людей. Запомнили? А если ты близкому человеку хочешь давать гарантии в жизни, женщина какие гарантии дает? Верность. Мужчина какие гарантии дает? Роспись. Гарантии, что он не бросит, ну, что он будет, ну, что он муж означает, заботится, отвечает, все делает как надо. Ну, то есть гарантии дает только Бог. Поэтому, если человек не верит в Бога, он не может иметь совесть. Поэтому, дорогие мои друзья, если вы спросите меня, почему мой близкий человек меня оставил, потому, несмотря на то, что у нас дети, семья, мы расписаны, почему мой близкий человек меня бросил? Одна только причина. Вы не шли к Богу. Если человек не идет к Богу в своей жизни так, как надо, совесть не включается в сердце близкого человека. Совести нет, невозможно сохранить семью. Влюбленность заканчивается, до свидания. Человек хочет наслаждаться жизнью. Он не верит, что будет какая-то другая любовь. Ему нужна влюбленность. Он ищет себе влюбленность, потому что он не понимает, что надо включаться в эти отношения и сделать их чистыми и светлыми. Тем более он не знает, как это делать. У него нет знаний. Поэтому 80% семей по статистике в нашей стране разваливаются. Причина? Нет знания. Нет понимания, как. Нет знания. Итак, мы с вами изучаем вот эту тему близких отношений. Итак, какие причины возникновения конфликтов? Есть только одна причина возникновения, вернее, две причины возникновения конфликта. Главная причина – я хочу счастья. От кого? От близкого человека. Почему? А от кого мне еще хотеть? Я вот с ним живу. И счастье он мне должен давать, потому что я с ним живу. То есть я хочу счастья, значит, будет конфликт. Почему? Ну, потому что, когда я хочу счастья от него, и он теряет силы, я вытаскиваю из него то, чего у него так мало. Вот у него нет сил, а я еще вытаскиваю у него эти силы. Я когда хочу счастья от близкого человека, я его истощаю. Это касается всех и всегда. Когда мама говорит: сынок, как у тебя дела? Он говорит: мама, у меня все хорошо. И что он говорит на самом деле? Говорит: мама, я уже устаю от нашего разговора. Почему устаю? Потому что мама хочет от него счастья. И вытягивает из самого сердца то, чего ему и так не хватает. Поэтому некоторые мамы говорят: а у меня вообще ребенок со мной общаться не хочет. Это значит, ты вообще очень сильно хочешь наслаждаться своим ребенком, так что он не выдерживает. Вот и все. Итак, откуда возникают конфликты? От того, что я хочу счастья. Вот если бы я сейчас хотел, чтобы вы слушали мою лекцию внимательно, вы бы все убежали из зала. А? Понимаете? Желание. Испугались? Ладно. Итак, можем мы избежать конфликтов? Нет, потому что мы не святые. Это святой человек постоянно хочет служить. Почему он постоянно хочет послужить? Потому что он не идет на поводу судьбы. Судьба говорит ему: желай счастья здесь, от этих людей. И человек идет путем судьбы, он хочет, девушка хочет замуж, она, что значит хочет замуж? Она хочет счастья от мужчин. Мужчина, когда смотрит на девушку, когда она одна, ему кажется, что она хочет подарить ему счастье. Сильнее иллюзий в жизни я не видал. Она хочет счастье от него получать. Поэтому облом наступает уже при первом свидании. Они вроде бы идет такой кайф, да? Но она ждет от него серьезности. А он ждет от нее секса. Ожидания, чувствуете, отличаются. Серьезность означает, что такое? Квартира, роспись, нормальная жизнь, нежность там и так далее. А секс — это совсем другое. Это вообще не подразумевает даже знакомство. Сейчас говорят, секс — это еще не повод для знакомства. Говорят. Понятно, мои хорошие, ожидания разные. Что делать? Сейчас скажу, что делать. Сейчас узнаем, что делать.
Сколько времени Богу не нужно?
Что делать?
Как научиться?
Понятно, что делать, да? Хорошо. Движемся дальше, если понятно. Но чтобы жить, нужны силы, понимаете? А эти силы берутся из определенных источников. И это очень важно знать. Для того, чтобы уметь любить, надо разобраться, как, в какой среде действует любовь, что такое любовь. Вот, например, многие люди, они думают, любовь означает вот это вот то, что мне счастье принесет человек на всю жизнь. Это не любовь, это влюбленность. И вот эта мечта влюбленности, она вовсе не является правдой, истиной. Это просто мечта. Жизнь совсем другая. Любовь приходит от тяжелого труда души. И начинается этот труд от знания, которое сейчас скрыла девушка по своей сердечной простоте. Она сказала: Олег Геннадьевич, а что, можно заставить себя любить? И она имела в виду совсем другое. Я вам скажу, заставлять любить надо себя по отношению к другому человеку. А себя любить заставить невозможно. Это благодарность Бога, которая приходит от твоего труда. Вот если ты заставляешь себя каждый день любить другого человека, и заставлять себя любить означает мягкий, добрый стиль отношений. Еще и надо знать как. Например, женщина, женщину не надо вот так смотреть, как на Надежду. Надо на нее смотреть нежно, ласково, по-доброму. Так вот. И всегда ее успокаивать, говорит, все будет хорошо, все будет хорошо. Всегда вот так вот надо на женщину смотреть. Почему? Потому что она родилась для любви и гармонии. А что ей не хватает для любви? Не хватает несостыковки всякие. То есть не хватает вот этих всяких проблем. И она поэтому боится этих всех проблем. И поэтому всегда женщина говорит, все будет хорошо, моя дорогая. Что она чувствует, что не будет проблем, значит будет любовь. Ради чего она родилась? Она родилась ради гармонии, любви, этой цели ее жизни. А мужчина родился ради победы, ради преодоления трудностей. Поэтому к мужчине надо смотреть на него и показывать ему, да, я с тобой, я верю только в тебя, ты именно мой победитель. И это любовь для мужчины. А любовь для женщины – нежность и ласковость. Все. Если мужчина знает, как с женщиной разговаривать, значит, он будет любимым. А если женщина знает, как с мужчиной разговаривать, значит, она будет любимой. Ну, как примерно вот выглядит мужчина, который должен, ну, правильно разговаривать? Вот как это выглядит? Сейчас посмотрим. Открываю вам истину, как надо с женщиной разговаривать. Правильно.
Где дом родной, есть озера, живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как ухудшу, не узнавать, есть судьбы нас не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня ты в час.
Классно, женщина? Вот так надо. Мужчины поняли? Вот так надо. Это добрый такой мягкий стиль, и как бы. А женщина как будет себя вести? Она будет наоборот. Говорит, а что это не печаль? Мне приходится печалиться. И будет постоянно как опровергать твой этот мягкий стиль. Почему? Потому что для нее это такой кайф вообще. Проверять мужчину, насколько он крепкий в этом мысли. Да, женщина, классно же проверять. И мужчина, когда вы тоже будете на нее смотреть, вот так вот на него смотреть верными глазами, будут смотреть и говорить, не знаю, насколько ты мне веришь. тоже будет испытывать.
Обязательно.
Что любовь, она такая. Когда человека любишь, он испытывает всегда тебя. А потом, когда ты от него уходишь, он без тебя жить уже не может. Так построены эти отношения. Капельку, если женщина подарила вот этого чувства мужчине, что она в него верит, он никогда это в жизни не забудет. Он может ее там гнобить, но как только она уйдет, он просто без нее жить не сможет вообще. Если мужчина капельку женщине подарил вот это вот, ты не печалься, вот это доброго чувства, а как бы она ни капризничала, но если он не выдержит, уйдет, она не сможет без него жить. Поднимите руку, вот женщина, когда мужчина так себя вел, вы обнаглели, он бросил, вы не можете без него жить. Так вот, видите, как. Мои хорошие. А? А это значит, что судьба сильнее ваших отношений. На вас так навалилась судьба, что она разрушает ваши отношения. Это другая тема совсем. И вам надо просто пройти туда, где очень легкий, мягкий стиль отношений. И вы тогда будете успокаиваться, подумать, да нормально все у нас будет. Это значит, что вы побеждаете судьбу. Вот когда умер близкий человек, ушел из жизни, вернее, да? Человек очень трагично воспринимает ситуацию. Почему? У него не хватает знания. Но если он соприкасается с мудрецом, то в этот момент он успокаивается и уже по-другому, гораздо легче смотрит на все. Потому что на полное знание человек входит в этот легкий, глубокий, мягкий стиль жизни, которым течет счастье легко и спокойно. Вам надо наполниться сейчас, и у вас будет полегче все, вы начнете забывать вот эти конфликты, страдания, вы скажете, зачем их забывать, это же правда. Запомните, то, что вы воспринимаете под правдой, это всего лишь подвох судьбы, потому что в этом мире есть только одна правда, это любовь, а все остальное это не правда, а карма. Все люди любят себя. Но вы просто себе в этом признались. Но эта любовь к себе является засадой, которая нас держит в этом мире. Запомните, самое страшное, что есть у человека, это прикованность к себе. Так действует судьба. Если человек сильно приковался к себе, все в его жизни будет разрушено. Все. Поэтому цель человеческой жизни – это не перестать любить себя, а свою любовь переправить на других. То есть любовь в себе останется в сердце, но о ней не надо ни думать, ни мечтать, ни говорить, ни вспоминать. Надо просто отдавать ее другим и забыть про себя. И тогда ты будешь по-настоящему счастлив. Но для того, чтобы это делать, нужно знание. Потому что люди будут всегда тебя мучить, несмотря на то, что ты им отдаешь свою любовь. Но потом они станут благодарными в какой-то момент. Но так как вы не испытывали эту благодарность, поэтому вы не верите в человеческие отношения. А когда испытаете, тогда поверите. Предательство – это ваша судьба. Чего вам не хватает сейчас? Если мне скажете, то я буду считать вас мудрецом. Скажите, чего? Я вам сейчас дам знание об этом.
Я скажу, что мне не хватает. Да?
Супер. Да, чего вам не хватает теперь?
Вот мне не хватает именно ощущения, что я кому-то не просто нужна, а необходима.
Супер. Мудрый человек, она знает. Она может не понимать, где это искать. Это искать надо не от мужчин. Вот в этом настоящая мудрость. Если вы это поймете, то вы тогда сможете с любым мужчиной жить без проблем. Вы наполнитесь той силой, которая вам легко даст возможность прощать все мужчине, чтобы он не вытворял. А теперь правильный ответ. Чего не хватает в жизни вот этой девушки?
Mm-hmm.
Важный аспект семейной жизни – это не только отношения друг к другу. Люди, когда начинают жить вместе, они замыкаются друг на друге. Это замкнутость, это и есть начало разрушения их семьи. Поэтому священные писания всех традиций говорят: ищи возможности приглашать в свой дом друзей. Научись понимать, что там вместе надо делать, не вот купить. А может, песни хорошие какие-то петь. Ну, что-то такое хорошее, возвышающее сознание. Ищи тех людей, которые приходят тебе в дом не для того, чтобы обалдеть, а потому, чтобы поговорить об каких-то важных истинах. Не для того, чтобы похаять правительство, страну, город, в котором ты живешь, или твоего близкого человека, а чтобы вдохновить тебя на жизнь. Это называется верные друзья. Понимаете, верные друзья – это другие люди совсем. Они сильны духом. Верные друзья – сильны духом люди. Ищи таких людей. Когда хотя бы один человек такой будет в твоей жизни, сильный духом, боль пройдет, как талая вода. Сразу ты с ним просто… Вы представляете, мои дорогие друзья, чего не хватает в трудную минуту? Вот ты говоришь просто с верным другом. Что происходит в это время? Кто такой верный друг? Это и есть тот человек, который тебе дается в тот момент, когда у тебя горе. Для чего? Чтобы через него в твое сердце зашел Бог. Ну, то есть верный друг – это уже милость Бога. То есть Бог тебе говорит, у тебя не будет боли в жизни. Почему? Потому что есть верный друг. Кто такой верный друг? Это не психолог, не астролог. Ты приходишь к нему, тебе плохо. Он говорит тебе: а помнишь, как мы с тобой ходили в лес? Я... все, стало легче. Девушка, вот волосы такие пьются, улыбаетесь мне вот так вот. Лежите. Ручку поднимите. Не вы. Вы. Да, вы. Обнимите ее. Она может так дружить, вот она, ей поэтому попросили. Вам легче стало сейчас? Женщина? Она не скажет ничего, она даже не скажет. Когда женщине легче становится, она молчит. Не надо ничего говорить сейчас. Вы просто еще раз обнимите ее. Хорошо, движемся дальше. Потом мы с вами поговорим после лекции, хорошо? Подойдете ко мне, поговорим с вами. Итак, движемся вперед. Верные друзья, Сложная тема. Мы будем завтра об этом серьезно говорить, о том, как организовать свою семейную жизнь, когда мы уже идем к главному. А пойти к главному – это моя задача сегодня. То есть я хочу, чтобы вы поняли, когда вы видите близкого человека, к чему надо стремиться, как надо думать, чего надо хотеть, чтобы у вас между вами возникла чистота и любовь между вашими сердцами. Настоящее чувство, чтобы возникло, оно возникает постепенно, со временем. Но для этого нужно понять принципы. Если вы считаете, что вы должны доказать правду своему близкому человеку, ваша семья будет разрушена. Это мое предсказание. Если вы уверены, что ему надо объяснить, что он такой сякой бьет, там бьет, дерется, гад такой, да поубивало бы. Вот. Ваша семья будет разрушена. Если вы хотите сделать так, чтобы он не пил, не дрался, не курил, тогда примите его сначала с помощью молитвы верных друзей, с помощью природы. Переварите человека. Сделать так, чтобы вам было с ним легче. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что надо правильную дистанцию от человека выбрать, чтобы он, психика вас от него не перегружалась. Дистанция означает ожидание. А также физическая дистанция нужна, если человек дерется там, прилагает руку там и предательством занимается. Ну, допустим, человек предал, он изменил. С ним нельзя в постели ложиться. Это называется физическая дистанция в этом случае. Если человек дерется, надо жить отдельно. Это тоже называется физическая дистанция. Если человек выпивает, не надо, когда он в пьяном виде, к нему подходить. Это тоже называется физическая дистанция. Она нужна для самосохранения и поддержания любви. Потому что если ты осквернишься пьяницей, ты потом не сможешь неделю на него смотреть. Потому что это очень будет глубоко и больно бить по сердцу. А если ты подальше зарылась куда-то в это время, он, во-первых, поймет, что это так не надо делать, потому что он теряет близкого человека. А во-вторых, ты сможешь дальше с ним поддерживать правильные отношения. Понимаете? То есть это крайний случай. Называется жизнь невежества. Когда невежественный близкий человек, это значит, твоя прошлая жизнь была ужасной. Если у тебя такой человек, ты занимаешься работой над собой, молишься. А близкий человек вот пьет, дерется там, изменяет. Ну что-то из этого делать. В криминале в каком-то находится. У тебя прошлая жизнь просто ужасная была. И ты наказан или наказан за свою прошлую жизнь вот такой семьей. Все, больше нет другой причины, мои дорогие друзья. Я вам точно это говорю. Я это много раз видел. Других не бывает никаких причин. Почему так? Теперь, если нет, допустим, близкий человек, нормальный человек, он как бы хочет семьи, счастья, работает, лекции не хочет слушать Олега Геннадьевича, нудятина. Вот. Это хороший человек. Нормальный человек, хороший человек, просто он еще не включен в самосовершенствование. И вы его не включите. Вы не можете его включить, это невозможно, потому что человека включает только судьба. Может, например, включить пьяницу там или насильника там? Можно. Но судьба будет включать еще тогда тяжелее. То есть, если человек невежестве живет, только жуткие страдания включают человека. А если человек живет в страсти, тогда не жуткие, а просто страдания включают человека. Только благостный человек включается сам, но благостного человека включать не надо, правда? Он так хорош, что его включать? Итак, если ваш, рядом с вами человек, который не интересуется Богом, значит вы не интересовались прошлой жизни. Терпите, все пройдет как талая вода. Он будет меняться по мере того, как Бог вам отпустит вашу прошлую жизнь. Вас надо немного помучить, чтобы не было потом желания опять так жить. Это нужно. А? Обида у кого? У вас? К нему не проходит обида. Обида это рана в сердце. То есть вы, допустим, очень сильно чего-то хотели, чистого, светлого человека. И в этот момент пришла судьба. Вы же хотели? А когда человек что-то хочет, судьба всегда показывает. Не любовь показывается, не счастье показывается, а судьба... Я говорю об обиде, да. Обида – это когда судьба пришла и очень сильно больно сделала в сердце. Близкий человек эту боль не уберет, потому что он же не Бог. А вот если вы будете молиться, допустим, на природе бегать, с добрыми подружками дружить, у вас боль пройдет, как талая вода, просто и нет, понимаете, легко. Вот сейчас вы на меня смотрите, я по-дружески с вами общаюсь, и вам легче становится. Так ведь? Посмотрите в сердце, вот вы обижены, вам легче становится? Легче становится. Вот и все. Понимаете? То есть не близким отношениям, в отношениях не с близким человеком боль проходит, а в отношениях с теми источниками, которые Бог дает. Близкий человек – это твое испытание. Поэтому не надо ждать от него, что боль твоя пройдет. Ты, наоборот, должна вылечить свою боль и отдавать ему счастье. Согласны ведь, да? Вы же хотите на него смотреть, как я вам говорил, да? Она хочет. Понятно? Все. Верьте в это. Хоть после лекции она вам может сказать пару слов. Ладно, движемся дальше. Чего не надо делать в близких отношениях? Не надо делать того, что разрушает саму возможность быть рядом. Вот если мужчина ведет себя рядом с женщиной безответственно, ну то есть замуж не берет, она его спрашивает, когда у нас деньги будут, он ей не обещает ничего. Мужчина скажет, а как я могу обещать, я же не Бог. Объясняю, как надо объяснять женщине, обещать. Надо сказать, моя дорогая, немножко подожди, и будут деньги. Она же не дура, понимает, что их не будет. Но сам настрой ее успокаивает. Вот он хочет, чтобы были деньги, он как бы обещает, значит все будет нормально. Она успокаивает сразу. Вот так надо говорить. Женщины согласны, да? Супер. Видите, вот все, вот они согласны. Теперь, вот послушайте меня внимательно. Это вот еще, что людей держит вместе, это дети. Дети дают Бог детей, чтобы люди были вместе тоже для этого. Но если человек, несмотря на это, бросает жену, допустим, с ребенком, это жуткое оскорбление Бога вообще. Бог дал детей, пожалуйста, будьте счастливы. Но если люди разрушают у ребенка вот эти две крыши, мама и папа, то это жесть. За это будет наказание сильнее еще, чем просто человека бросить. Хотя и там будет тоже наказание. Ну, то есть, на две жены жить, что ли? Да. То есть, две жены хочет, чтобы две жены были? Любовница. То есть вы хотите его вернуть? Вы возвращаете по моим лекциям, да, вы молитесь, чтобы... Ну и вот все идет по плану. То есть смотрите, спокойствие в сердце появилось раз. Вот, он начал с вами по-доброму общаться два. То есть дальше вы будете молиться, он раскается в том, что он вас бросил три. А дальше, если он сам не захочет исправиться и вернуться, то Бог вам даст другого. То есть вы вообще ничего не теряете на этом пути. А если говорить о нем, то есть почему он так себя ведет, то моя дорогая, пожалуйста, не сильно об этом рассуждайте. По двум причинам. Первая причина. Вы точно так же себя вели прямо в прошлой жизни, в мужском теле, в возрасте 32 лет. Это первая причина. Вторая причина. Если вам так сильно хочется на эту тему рассуждать, это значит, что точно вы поступите так же и в этой жизни. Это же ты. Тогда просто молитесь, думайте о человеке, пытайтесь вернуть его. И всегда надо ставить условия. Никто вас не заставляет с деградантом жить, понимаете? Ставьте условия, возвращайте, вот Бог вам дал человек, возвращайте, молитесь. Но вы не обязаны с предателем жить. Ставьте условия, если он захочет вернуться. На что я даю 15% всего из 100. Тихо, спокойно. Итак, вы поняли, да? Что идти надо тем путем, которым вы идете. Просто сейчас, когда уже вы с судьбой столкнулись напрямую, перед вами она стоит, она вам что говорит? Ничего не получится, он козел. Все, отлично. То есть судьба вам говорит это, а вы нет, он хороший, все, молимся. Но при этом вы знаете, что не факт, что он вернется. Вам просто надо идти этим путем в жизни. Когда человек идет в семью, он всегда получает семью. То есть вы возвращаете человека, Бог вам дает мужа. Его или нет, это уже другой вопрос. Это зависит от Бога и от человека. Человек выбирает вас, будет меняться. Не выбирает, Бог даст другого. Вам надо победить свою судьбу. Но запомните, если вы еще осуждаете человека за его поступок, то это значит, что не сильно вы побеждаете судьбу. Потому что осуждение и есть та сила, которая живет в вас. Понятно? Видите, я с вами построил слишком близкие отношения. Вы начали кричать из зала мне все. Разрушаете лекцию, так? Мои хорошие, видите, как я поступил сейчас? Я с вами разговариваю по-доброму, мягко. И все доходит, да? Все успокоились сразу. Так? Так? Все отлично, движемся дальше. Итак, мы говорим с вами о запредельных вещах. Есть несколько всего моментов. Первая запредельная вещь. Мужчина не должен действовать так, чтобы у женщины не было гарантий. Он не должен хлюпать перед ней, плакать перед ней. Я не получается. Он должен гарантировать всегда и все. То есть он должен быть всегда на коне, под конем не должен. Вот. Но когда долгое время так мужчина себя ведет, и когда действительно беда к нему пришла, женщина настолько сильно в него поверила, что она не примет этого, что он в беде, что он сломан, она будет его восстанавливать, как бы будет... Но это другой уже момент. Вот. Мужчины, вы поняли или нет? Если вы женщину не берете замуж, динамите ее типа завтра, послезавтра, послезавтра, это значит, что все как бы между вами все разрушается. Если вы слабо себя ведете, я не могу найти работу. Не могу, а найду чуть попозже. Я начальник, не козел, он нормальный начальник, туповатый немножко, ничего страшного. Вот. То есть женщину всегда надо успокаивать. Если вы начинаете как бы проявлять слабость, она теряет веру. Все, запомнили? Теперь, женщины, вам обращаюсь. Ваш беспредел в чем заключается? Запомните, женщины. Каждый человек сильнее другого в семейной жизни. Мужчина имеет свою силу, которую он не должен использовать. Это сила грубости, сила его логики, сила его доказательств, сила его правды. То есть, когда он начинает жестить этой силой, то женщина теряет себя рядом. Это нечестно. Вот. Беспределом является то, что женщина проявляет очень жесткие, категоричные, гасящие психику мужчины эмоции. То есть она говорит, ты слабак, с тобой никто никогда счастлив не будет. У других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Поняли, да? Это значит, что рядом с вами никто не сможет жить. Вы останетесь одна. Вы так будете вести. Я вам объясню почему. Потому что женщина обладает колоссальной силой. Вот смотрите, если говорить о мужской силе, можно не говорить. Все войны сражаются мужчинами. Все, что в этом мире сильного делает, все делают мужчины. Поэтому о мужской силе можно не говорить. Это очевидная вещь, что у мужчины есть сила, очевидная вещь. Но вот то, что у женщины есть сила, это вещь очень скрытая от глаз. Но это очень важно знать, потому что если мужчины об этом не знают, то капец просто их жизни. Мужчины, никогда не шутите с женщинами, никогда их не насмехайтесь над ними, потому что женщина обладает благословляющей и проклинающей силой. Именно эта сила через женщину действует, когда она рожает ребенка. Это благословляющая сила, она дает человеку жизнь. Когда действует проклинающая сила, это тайна. Это трудно понять, но когда вы бросаете жену, через нее выйдет проклинающая сила, и она подумает, ты за это ответишь. Ты за это ответишь обязательно. Никогда никто не сможет избавиться от этой силы. Если женщина по-настоящему обижена, и она из сердца это вытащила, то дальше никто не может противостоять этой силе. Эта сила разрушительна. Даже если сама женщина потом пожалела в том, что она так подумала, от этого ничего не меняется. То есть даже сама женщина должна бояться той силы, которая исходит из нее. Потому что женщина может как дать милость и даже жизнь, так же она может и убить. И когда женщина гасит своего мужика, гад и такой, ничтожество, она гасит саму возможность жить. Когда женщина не знает в себе этой силы, она ведет себя неправильно с мужчиной. Женщина должна мужчине оставлять шанс. Нельзя делать выводы. Нельзя его гасить, нельзя, вот эта жесткая позиция, нельзя жесткую позицию, потому что вы таким образом его обрекаете. Понимаете, мужчина побеждает судьбу ради женщины, и оценка женщины является основой его жизни. Если вы его оценили и говорите, ты труп, значит он будет трупом. И он сам не хочет этого, но ему некуда деваться, потому что мужская природа тянется к женской. Даже есть научные исследования, что если женщина не уважает своего мужа, значит его сотрудники не будут уважать. На нем это просто печать стоит, все. И он не будет иметь денег. Если женщина не уважает своего мужа, значит он будет нищим. Слышали женщины, нет? Я говорю о беспределе сейчас. Вот если муж не хочет взять ответственность, это беспредел. Женщина не может жить дальше, все. Если женщина гасит мужика, это беспредел. Мужчина дальше рядом с ней не сможет ни жить, ни развиваться. Что делать? Использовать знания. Если вы получили знания, то тогда пересиливайте в себе действия судьбы. Судьба вам говорит, скажи ему, что он гад. Не говори. Перевари это все и скажи ему, что ты у меня вообще не гад. Это будет хорошая шутка. Ладно. Любовь требует большой силы. Вот, допустим, Любовь требует большой силы, но эту силу можно использовать, если есть гарантии. И вот эти гарантии мужчину дают нежным, мягким, добрым стилем по отношению к жене. Никогда, никогда не соглашайся, что твоя жена не права. Допустим, жена подходит к тебе, вот ко мне жена подходит, говорит, ой, я так неправильно поступила. Хочется вот, честно, хочется в этот момент, хочется.
Я же не горел.
Вот. А надо что сделать? Надо что сделать? Сказать, как не права? Все нормально, да ты все нормально, да ты у меня вообще молодец. Запомнили, да? Все наоборот. Чтоб она всегда подходила к тебе и говорила, что она не права. Если ты так будешь говорить, она не будет тебе сомневаться и будет всегда подходить к тебе и всегда открывать сердце. Это называется уже душевный разговор. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Костер чего?
Любви.
Серебряные свадьбы, душевный разговор. Откуда он берется? Оттуда, что ты знаешь, что ты подойдешь к близкому человеку, он никогда тебя не загасит. Никогда не скажет, что ты виноват, что ты плохой, что ты и так далее, понимаете, да? То есть женщине не надо говорить о том, что она плохая, мужчине тоже не надо такое говорить. А говорит, как он поймет? Через намеки. Вот допустим, он посмотрел, с удовольствием посмотрел на другую девушку, да? Не надо ему говорить, не смотри на других женщин, он будет смотреть еще больше. Это проклятие. Вот. Что надо делать? Надо ему сказать, ты же у меня не смотришь вообще на других женщин, я просто в этом уверена. Вот. И дальше пойти на кухню и как бы... Если он подойдет, спросит, ты что со мной сегодня не разговариваешь? Вы скажете ему, некогда. А так хочу поговорить. И дальше моете посуду. И так 2 дня. И он начнет анализировать. Так, она сказала, ты молодец, что не смотришь на других женщин. Это значит, что она заметила, что я на эту посмотрел. Но у меня хорошая жена, больше не буду смотреть на эту девушку. Все. Узнали, как правильно? Узнали, как вы никогда не делаете? Я вот ей конкретно говорю, моя хорошая. Чуть из деликатности. Хорошо? Ой, моя хорошая. Не из ваших уст эту истину я услышал. Никогда не давайте мужчине возможность смотреть на женщин. Никогда. Но это надо делать очень аккуратно. Защищайте своего мужичка от чужих баб. Бог дал мужичка, берегите его от чужих женских взглядов. Хорошо? Берегите по-доброму. Например, он идет такой, и вы его любите по-доброму так. И он так раз, и мы раз ему глаза так. Он говорит, ты что сделала? А ничего, так все. Шутка. Как там, Барбабея, Киркуду. Что он сказал? Ну, он сказал, что если этого не сделаешь, то он тебя просто залышит. А? Все очень просто. Вот приходит мужчина с работы. Вы помолитесь Богу и смотрите на него. Если вы видите чистоту перед собой, значит ничего не было. А если грязь, значит было. Тогда не узнаешь. Можно так жить? Нет, нельзя. Если голову в песок, значит, откусят другое место. Ладно. Итак, вот смотрите, то есть мы говорим о опасностях, которые разрушают семью. То есть женщина не должна, мужчина не должен слабинку давать, безответственность, ну, то есть ответственность очень четко к женщине давать гарантии. Это очень важно. Женщина должна, не должна гасить мужчину, то есть зная в себе эту проклинающую силу, надо очень аккуратно, мягенько себя вести с мужчиной, не потому что я такая слабенькая, а потому что наоборот. То есть если женщина понимает, что сила женщины в том, что она не жестит, а слабость в том, что она жестит, тогда она начинает вести себя правильно. Потому что в женской природе находится очень много загадок даже для самой женщины. Запомните, женская природа сильнее мужской. Хоть и не видно это. Этот мир весь создан для женщин. Почему? Потому что у Бога есть жена. И он для нее все делает, так же, как любой мужчина. Вы думаете, я шучу сейчас? Я не шучу. Поэтому все, что здесь есть в этом мире, это все для женщин. И если вы не хотите этого, ревнуете, говорите, почему все время тебе все покупаем? Значит, вы завидуете женщине. В этом мире создан для женщины все, что происходит для нее. Дети рождаются для нее. Кто больше будет счастья детей испытывать? Жена. Вот. Но что для мужчины остается? А для мужчины остается ее любовь. Вот если женщина сама не может испытать эту любовь, которая от нее исходит к мужчине, которому она благодарна, она никогда этого не испытает. Мужчина будет испытывать огромное счастье, если он дал возможность женщине быть счастливой. Вот для этого мужчина живет. Но надо знать одну вещь, что если мужчина не знает секрета, как это сделать, он никогда не будет счастлив, жена никогда не будет счастлива. Секрет заключается в том, что душа, это я, душа, она всегда нуждается в Боге. И здесь, живя на земле, она нуждается в Боге в трех аспектах. Первый аспект – природа дает здоровье. Даже святые люди не могут жить без здоровья, все страдают. Второй аспект Бога – это добрые друзья. Поэтому надо учиться служить людям для того, чтобы Бог подарил добрых друзей в какой-то момент, как награду. И третий аспект Бога – это сам Господь. То есть это все Его энергии. А это, ну, фактически это Его супруга, вот все природа, это добрые друзья, это энергии Бога. Это представители ее супруги, а вот есть еще сам Господь. Сам Господь живет в святых людях и в храме, и в вере, в Священном Писании. Все эти три аспекта дают человеку силу любить. Так как мы зависимы от Бога, если мы не идем в природе к добрым друзьям и не идем к Богу, то силы любить нет. Себя можно, но это не жизнь. Жить можно только любя других. Настоящая жизнь с этого начинается. Спасибо вот девушке, которая вас обняла. Я ее благословляю. Пускай она будет счастлива. Завтра мы с вами продолжим нашу беседу. Я постараюсь исправиться, приехать вовремя. Вот сегодня у нас уже время заканчивается. Я хотел бы вам сказать, что мы сейчас будем тренироваться, то есть мы будем учиться самой большой мудрости, которая только есть в этом мире. Это мудрость памяти. Знаете, что это самая большая ценность у человека в жизни, какая только есть? Это память. Память всегда прикована к себе. Человек только себя помнит всегда. Когда он остается один на один, думает только о себе, вспоминает только о своем, с ним что связано, это называется судьба. Судьба действует через память. Когда судьба сильно включается, память сильнее включается. Некоторые люди меня спрашивают, как почувствовать, что злая судьба начала действовать? Очень легко почувствовать. Если вы сильнее начали помнить о себе, о своей жизни, значит действует злая судьба. А если вы уже не можете спать, Помните о себе, о своей жизни. Значит, она еще сильнее действует. А если вы не можете есть, значит, она еще сильнее действует. И чем больше она действует, тем оно истощает ваше сердце. У вас становится, появляется слабость. Нет сил жить. Нет сил что-то справиться с чем-то, преодолеть что-то. Что делать? Один вопрос только у человека есть в жизни. Когда ему так тяжело. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Это память о себе разрушает жизнь. И это очень опасная ситуация, дорогие мои друзья. И что делать, я вам сейчас скажу. Нормально? Там видно все нормально, да? Вот. Что делать, я вам сейчас скажу. Вот. Нужно знать один принцип. Принцип заключается в том, что если вы с помощью любви перенаправите свою память к Богу, то вы не просто отвлечетесь от судьбы и как бы нейтрализуете ее, а вы ее начнете сжигать. Потому что когда душа направляет куда-то свою память, это не в одну только сторону идет, а также и в другую. Вот, например, когда мужчина помнит, влюбился в девушку и помнит о ней, его сердце становится таким же, как она. Понятно, да? Куда бы мы ни направили свою память, эта память начинает менять нашу судьбу. Так устроено у человека в жизни. Принцип победы над судьбой такой. Надо найти себе такую молитву, которая бы приковывала память. Это значит, что вам нравится этот голос. Вам нравится, вы чувствуете счастье от того, что это слушаете. И потом повторяйте молитву или эту, или свою какую-то, или просто «я желаю всем счастья». Это молитвенный настрой такой. Это не молитва, это настрой. Побеждаешь судьбу тоже. Потому что ты отвлекаешься от себя. Я желаю всем счастья. Итак, человек должен лучше повторять молитву. То есть он повторяет молитву, помня о тех, кто молится. Запомните, если человек молится Богу, значит в его звуке живет не этот человек. Вы говорите, а вдруг этот человек не святой, что я о нем должен помнить? Когда человек молится Богу, в нем, в его голосе живет не он сам, в его голосе живет тот, о ком он молится, то есть Бог. Это значит, что если вы приковали свою память к голосу того, кто молится, и забыли про себя, это не просто то, что вы отвлеклись. Это значит, что ваша судьба побеждается. И вы это увидите после молитвы, на сердце станет легче. Это значит, что скоро будет легче и там, в жизни уже. Будем тренироваться? Поехали.